Василий Генералов. Кето-диета. Есть жир можно. Издательство АСТ. Москва. Читает Дмитрий Чумак. Предисловие. Автобиографичное. Мне 45 лет. Мой вес 73 килограмма, рост 174 сантиметра и индекс массы тела составляет 23,84. А еще 2 года назад я весил 90. Вес я начал набирать после 30 без видимых причин. Из спортивного парня постепенно превратился в пузатого дядьку. Теперь я могу сказать, что пробовал много разных схем питания. Некоторые не принесли никакой пользы, некоторые даже навредили. Я пытался использовать препараты для похудения, но они мне тоже не помогли. В результате я нашел подходящий рацион и добился значимых результатов в улучшении собственного здоровья. Сейчас я удовлетворен своим весом и физическим состоянием. Дневник своей трансформации я вел в социальных сетях, и это вызвало большой интерес. Люди стремились повторить мой успех и просили проводить мастер-классы по питанию для похудения и оздоровления. За несколько лет число приверженцев кетопитания сильно выросло. Тысячи людей по всей стране сбросили до 30 килограмм лишнего веса без голода, без избыточных физических нагрузок и без какого-либо вреда для здоровья. Эта книга – конспект моих мастер-классов. Теперь и вам доступны секреты по-настоящему здорового питания. Всегда ваш, Василий Генералов. Я такой же, как и все. Моя история типична для многих. В детстве и подростковом возрасте я занимался спортом, был физически очень крепким парнем, мне нравилось мое тело. Я был уверен, что дядьки с отвисающими животами – это ленивые люди, которые просто мало ходят в спортзал и любят пить пиво на диване. Мой вес в 19 лет составлял 65-67 килограмм, а весовая категория в спорте, которым я занимался, была до 60 килограмм. За месяц до соревнований я начинал уменьшать калории, переходил на овощи со сметаной и творог, продолжал тренироваться по 2-3 раза в день, ежедневно сбрасывал 6 килограмм. Меня этому никто не учил, это были абсолютно интуитивные порывы, и иногда после таких программ я замечал, что у меня появлялся запах ацетона изо рта. Тогда я и искал этому объяснений, а спрашивать было не у кого. Общий принцип, которым я руководствовался, чтобы похудеть, надо меньше есть и больше бегать, а если у человека лишний вес, значит он или много ест, или мало двигается. Действительно, такое правило до какого-то возраста работало, а потом перестало. Это «потом» для большинства очень понятный рубеж, около 30 лет. Когда я стал студентом и жил в общежитии, о каком-либо правильном рационе говорить вообще не приходилось. Часто это был фастфуд советского времени, как в известной песне «Бутылка кефира полбатона». Конечно, еще жареная картошка, которую мешками привозили с дачи однокурсники, и дешевые сосиски, и, естественно, макароны и пельмени. И я был в неплохой форме. Лифт в общежитии не работал, но я легко взбегал на 10-й этаж, а иногда делал это десятки раз в день. Мой вес был 70 килограмм, а его колебания я связывал с изменениями мышечной массы. К рельефу и объемам тела у меня претензий не было. Ритм жизни был очень интенсивный. Учеба, ночные дежурства и подработки. Поэтому в отношении еды у меня было простое правило. Если еду надо готовить дольше, чем потом употреблять, то это неправильная еда. Как выяснилось потом, правило, в общем-то, верное, но, как и в любом деле, важны нюансы. О них мы и поговорим в этой аудиокниге. После окончания института и ординатуры забот по работе стало еще больше. К тому же я женился, и в нашей семье родился ребенок. На спорт уже не оставалось ни времени, ни сил, и частым ужином становилась пицца, заказанная на дом. В крайнем случае пельмени и вареники, заранее купленные в магазине, позволяли утолить голод. В ресторанах моей любимой кухней была итальянская, и предпочитал я спагетти и лазанью. В случавшихся поездках на конференции я любил в отелях позавтракать фруктовым салатом с обезжиренным йогуртом, выпить кофе с парой-тройкой круассанов с шоколадом. В 33 года я впервые услышал от одного знакомого в свой адрес шутливое «жиробас». Конечно, я отшутился, но стал думать, что произошло и где я упустил ситуацию. Вес был уже 80 килограмм. Объяснить это чем-либо, кроме снижения объема физической нагрузки, я не мог. Я надеялся, что как только снова начну ходить в спортзал, смогу быстро вернуться в прежнюю спортивную форму. А ведь в 20 лет я мог на обед съесть килограмм бананов на ходу прямо в машине. Иногда, заезжая к своим знакомым в кондитерский магазин, за раз мог заглотить 10 шоколадных батончиков и запить их колой. При этом тогда формы мои не менялись, физическая активность не снижалась, поэтому задумываться о своем здоровье поводов не было. Наоборот, батончики казались вкусными, а кола – бодрящей. К 37 годам я уже стеснялся фотографироваться, а мой оплывший вид вгонял меня в депрессию. Весы уверенно показывали 90 килограмм. Пришло время что-то радикально менять в своей жизни. Закончив работу над докторской диссертацией, я поехал в летний отпуск в спортивный лагерь, где наравне с молодыми бегал многокилометровые кроссы и тренировался 3-4 раза в день по 2 часа 6 дней в неделю в течение месяца. Физически я прибавил, но вес и объем снизились не сильно. Максимум я сбросил 3-5 килограмм за месяц. Я успокаивал себя тем, что это приросла мышечная масса и вес не является индикатором здоровья. Конечно, это был самообман. Просто принцип «бегай больше» не работал, и к новогодним праздникам вес вернулся к 90, и снова пришлось перемещать пряжку на ремне в следующее отверстие. Но хуже было то, что здоровье таяло, как снег весной. Я заметил, как отеки ног по вечерам стали сильнее. Утром отмечал скованность в суставах, мне нужно было некоторое время, чтобы размять руки и ноги. Напомню, что у меня была и есть неплохая растяжка. Периодически я делал упражнения на гибкость и некоторые практики из йоги. Однако суставные проблемы становились все очевиднее. Игнорировать тенденцию к ухудшению здоровья было уже невозможно. Я пробовал переходить на овощи, использовать дробное питание и увеличивать объем физических нагрузок. От отчаяния даже пробовал таблетки с похудательным эффектом с сайтов бодибилдеров. Результатов это не дало, а усиление метаболизма привело к ознобу и нарушению сна. Я спрашивал советы, как похудеть, и у своих коллег-гастроэнтерологов. Мне предложили препараты, замедляющие всасывание жира. Их я использовать не стал. Сейчас понимаю, что мой инстинкт самосохранения тогда уберег меня от ненужных экспериментов. Я невролог и знаю по практике, что некоторые противосудорожные препараты могут снижать вес без изменения структуры питания и увеличения физических нагрузок. Естественно, я стал тестировать эти препараты на себе. К сожалению, ничего, кроме развития депрессии, как побочного эффекта лечения в результате, не получилось. Вес оставался прежним. Переломным моментом, который изменил мой взгляд на подход к собственному оздоровлению, стал трагический случай. От сердечной недостаточности в 56 лет внезапно умер мой близкий друг, крепкий, здоровый, умный, активный. Эта неожиданная утрата заставила меня пересмотреть отношение к работе, жизни и здоровью. И я понял, насколько все неустойчиво и временно, а самое ценное, что у нас есть, это здоровье. И если я потеряю свое здоровье, то остальное будет уже неважно. К этому времени я уже знал о кетогенной диете, понимал принципы и технологию и, более того, имел успешный опыт ее применения у своих пациентов с эпилепсией. Как экспериментатор, я решил использовать эту технологию в своем оздоровлении. Так я перешел на Keto Lifestyle, в дальнейшем KLS, и живу в этом режиме уже несколько лет, ощущая себя активным и бодрым. Наверное, это самые комфортные годы для меня за последние 15 лет. Сегодня меня не раздражает шопинг, я ношу майки размера M, не стесняюсь делать фото, а над ремнем моих брюк больше не нависают жировые складки. Дневник моей кето-трансформации выложен в моем Фейсбуке. По мере погружения в тему я расширял свои знания и совершенствовал технологию Keto Lifestyle, стараясь избегать ненужных ограничений и делая эту систему адаптированной для повседневной жизни и легко воспроизводимой. Основная задача КЛС – нормализировать биохимические процессы в организме. Убери все, что мешает, добавь то, чего не хватает. Это и есть Keto Lifestyle. Причины увеличения веса. Вес и форма тела – индикаторы нашего здоровья. При этом хороший человек и здоровый человек – это часто разные люди. Хороший человек может быть полным, полный человек не может быть здоровым. Избыточный вес – это не только косметическая и психологическая проблема, но и свидетельство нарушения метаболических процессов в организме. За повышением веса следуют прогрессирующие гормональные проблемы, снижение иммунитета, а дальше развивается длинный список заболеваний от диабета и поликистоза яичников до онкологии и деменции. Физическая активность при увеличении веса снижается. Нам становится тяжело согнуться и выполнить упражнения, быстро развивается одышка, сильно учащается сердцебиение. Амплитуда движения диафрагмы уменьшается, соответственно, снижается объем легких и перестает хватать кислорода. Жир начинает накапливаться вокруг гортани и носоглотки, из-за чего начинается храп и остановки дыхания во сне. А храп означает перекрытие дыхательных путей и, как следствие, хронический недостаток кислорода в мозге. Сон при недостатке кислорода становится поверхностным, в нем нет глубоких стадий, мозг вообще не отдыхает. Люди с избыточным весом днем сонливы, у них снижается память, хроническая гипоксия приводит к нарастанию количества красных кровяных телец и гемоглобина в крови, стимулирует повышение артериального давления и сердцебиения.